пожалуйста, вопросики начните задавать по предыдущим дням. Что возникло за это время? Давайте начнем работать. Вопросики? Вопросики? Вопросики?
Часто бывает, у человека любит как фон чувство вины. И, скорее всего, возможно, человек с этим уже родился. Тогда какую роль играет воспитание? Вот говорят, неправильное воспитание. Да? Если он уже родился с чувством вины, да, как тогда вот с этим чувством разобраться и избавиться?
Вина – это неплохое чувство. Если есть вина, то значит мы реально осознаем, что вообще наше положение, оно некоторое сомнение вызывает. То есть как мы вообще попали в это положение? Никакое разумное существо не попадет в положение, где оно должно стареть, болеть и умирать. Мы попали как-то в это положение. Мы не хотим стареть, вы заметили? Не хотим? Мы не хотим болеть. Мы не хотим умирать. Но мы попали как-то в это положение. Вы заметили? Как-то вляпались в это все, вляпались. То есть мы получили это соединение души и тела, и оно нас не устраивает. Мы хотим вечности, да? Мы хотим любви, мы хотим бескорыстных отношений, нам хочется чего-то другого, но мы вляпались в то, что мы не хотим. Факт. Поэтому да, чувство вины есть, это чувство вины, оно дает нам некоторый поиск, факт. Если мы не ищем, да, вот это уже... Некоторая такая бесполезная депрессия. Она приводит обычно к алкоголизму и тому подобным, так сказать, глупым формам проявления. Но если мы чувствуем, что неправильно это все, это нормальная ситуация. То есть развивающийся человек не удовлетворен немного. Понимаете? Потому что если человек развивается, он не удовлетворен. Если мы любим, мы не удовлетворены, потому что мы можем лучше любить, больше любить, качественнее любить. Понимаете? Если мы любим действительно, мы не можем быть довольны тем, как мы любим. Факт. Можно было и лучше. Да? Факт. Это любовь. То есть любовь — это неудовлетворение. Поиск тоже неудовлетворение. А иначе зачем вообще искать? Поэтому как раз очень опасна ситуация, когда человек всем доволен. Вот что опасно. Это значит, что он вообще не понимает, в какой ситуации он находится. Вообще не понимает. То есть он забыл, что есть вот эти отрезвляющие факторы. Все это должно нас отрезвить. Вот это вот болезнь, старость, смерть должно нас отрезвлять. Причем постоянно. Постоянно. Что делает человек? Он это скрывает. На Востоке очень интересно устроено. Место кремации в центре города. Место кремации в центре города. Все проезжают мимо. То есть центр города, самое посещаемое место. Все проезжают мимо, видят, как каждый день сгорают десятки их товарищей. Родных и близких. Каждый день это видят. Каждый день. Так и называется сваргадвара. Сваргадвара буквально ворота в рай. Место открытое абсолютно, отовсюду видно, в самом центре очень часто это можно увидеть. Это не скрывается, всем показывается, это есть, все трезвеют сразу. Эти болезни есть, все трезвеют. Есть такая традиция, если человек не заболел на Востоке, то он садится просить милостыню, и все видят, болезни есть, и целая улица может сидеть. Обычно мы садятся перед каким-то очень известным местом, целая улица. И все идут мимо, им помогают, как-то денег дают, там еды, еще что-то. Все видят болезни, есть реальные болезни. Они спрятаны, есть старость, видят старость, есть. И поэтому такой поиск на Востоке, серьезно. Потому что это не скрывается. Не скрывается. Это специально дано, чтобы у нас было некоторое сомнение, так ли все нормально вообще. Так ли все нормально. Точно ли это та ситуация, в которой я хочу быть? Точно ли именно это я хочу? И мы начнем догадываться, не этого я хочу явно. Помните, да, как Будда стал Буддой? А один раз он увидел старость. Один раз. До этого ничего не видел. Не рассказывал эту историю?
Нет.
Нет? Интересная история Будды. Рассказывал?
Нет.
Нет. Мнения разделились. Один раз всего это произошло. То есть фактически это был царь, то есть ребенок царя, родился Сиддхарта. Ребенок царя, и пригласили астролога на его рождение, потому что астролога, но приглашали, чтобы он сам увидел время рождения. Если астролог сам не видел, бесполезно точно составлять гороскоп. Я вам как астролог говорю. Значит, бесполезно. Если астролог сам не видел, как рождается ребёнок, карту можно уже не составлять, она будет неверная. Потому что астролог должен сам по своим часам, по своим таблицам увидеть, как это произошло. Потому что есть разное время рождения. Когда начались схватки, время рождения. Когда появилась головка плода, тоже время рождения. Когда плод целиком вышел, тоже время рождения. Когда перерезали пуповину, тоже время рождения. Знаете, когда он сделал первый вздох, тоже время рождения. Когда он первый звук издал, тоже время рождения. Что принимается за время рождения? Сейчас. Никто не знает.
Да,
просто. Да. Мнение медсестры. То есть она когда вспомнила об этом, она взяла и записала. То есть никто не знает. Уж тем более матери до этого дела нет. Она на часы не смотрит, когда она рожает. Да? Не очень сильно ее волнует эта ситуация. Папа тоже это не сильно волнует. Он вообще в шоке, что это происходит. Факт. Поэтому если астролог сам не видел, все, можно выкинуть все карты. Астролог должен сам увидеть. Сам увидеть, факт. Поэтому пригласили астролога, он увидел, все, посчитал. Сказал, не царь это будет. Не царь это будет, святой это будет. Святой. И царь страшно испугался, что у него был один сын, все. Мы знаем, для царя это важно, один сын. Не царь это будет, святой. Как же быть? Куда девать государство? Что же, это будет революция какая-нибудь, все начнут за власть бороться. Что же делать? Ну, то есть, тяжелая ситуация. В монархии все сложно. Нужно передавать власть, все это трудно. И поэтому он делал все, чтобы его сын не стал святым. Все. Как сделать так, чтобы человек не стал святым? Нужно от него спрятать смерть, старость и болезнь. Чтобы он думал, что все нормально. То есть почему человек становится святым, он понимает, тут все ненормально. Так жить нельзя. И он начинает меняться. Начинает меняться. Поэтому от него решили все прятать, и мы сделали два дворца. Два отдельных дворца. Пока он был в одном дворце, другой дворец отдыхал. Потому что трудно было постоянно скрывать на смерть, старость и болезнь. Поэтому в одном дворце были тысячи слуг. Тысячи слуг, девушек, юношей. Все были молодые, только молодые. Только в самом расцвете сил. Как вот весь зал, который сейчас был до этого. Все были молодые. Все до одного. То есть все. Молодость. Сплошная стопроцентная молодость. Никто никогда не спал. Никто не болел. Даже чихнуть никто не мог. Все, если человек чихнул, его увольняли сразу. На месте. Никто не мог чихнуть. Никто не спал. Никто ничего. Ничего не было. Ничего вообще. Если появлялось... Желтенькая травинка, ее тут же срезали ножницами. Нет никакой травинки. Не дай бог, листик чуть-чуть скукоживался, листик тут же срезали на корню. Если цветочек чуть-чуть наклонялся, его тут же убирали. Все, тучи разгоняли. Все, никаких муравьев, ни комаров, ничего, никаких вообще. Потому что все, девушки вокруг, все прекрасно, красиво. Все замечательно, идеально, все только улыбаются. Если человек не улыбался, его не брали на работу. Все постоянно улыбались, все было идеально. Идеально, он постоянно был идеально. У него были хорошие друзья, хорошие подруги, все было идеально. И когда все уставали, он переезжал в другой дворец, там уже были свежие силы. И опять ему создавали этот театр, создавали театр. И он так и думал, что мир из этого и состоит. Мир из этого и состоит. Все было очень трудно. Все это поддерживать. И с чего все началось? Изначально какую-то девушку пустили, эта девушка вдруг начала петь. Она начала петь не радостную мелодию, а романтическую. Она запела романтическую мелодию. Это была первая ошибка. И царь услышал, заткните ее, заткните, романтическую мелодию поет. Было поздно, она запела, он услышал. Что-то в сердце заиграло. Знаете, вот романтическая мелодия. Да? Слышали, нет? И что-то вот, аж мурашки по коже. Он почувствовал, что-то есть. Что-то от меня прячут. Романтика. То есть он услышал какую-то мелодию необычную. Что-то есть. И он пошел искать. Он пошел искать, девушку уже убрали давно, все, никто ее не нашел. Убрали, наказали. Что-то есть. Он начал искать. Начал искать, начал искать. Начал присматриваться. Начал присматриваться. И потом однажды. Однажды легли спать. И было так устроено, что когда он ложился спать, то вокруг него были девушки, и они никогда не спали. Он не должен видеть никого спящим, потому что спящий человек страшный становится. Замечали? Нет? Другая девушка. Два часа он тут уснет, и мы посмотрим на его лицо. Вот так вот. Не страшный. Нет. Я сфотографирую, вам покажу. Да. В зеркало смотрелись, когда после сна просыпаетесь? Да. Да. Надо долго себя приводить. Нет, да? Точно. Хорошо. Будем рассматривать потом фотографию. Потом будем рассматривать фотографию. Сон. Сон это смерть. Поэтому во сне человек страшный становится. У него челюсть открывается, слюни начинают течь. Неправда! Неправда! Это правда! Это правда. Сон это смерть. Душа отключается от управления этим телом, и тело ведет себя как хочет. Как хочет? Абсолютно как хочет. Абсолютно как хочет. Сон некрасив по своей природе. Некрасив. Так же, как смерть, тоже некрасиво. Понимаете? Да, некрасиво. То же самое. Просто сон это временная смерть. Поэтому тоже некрасиво. И один раз так произошло, что он проснулся, и вокруг уснули, девушки уснули. И он увидел, что она изменилась, эта девушка. Что она растрепалась, и вся краска стерлась. И она выглядела во сне. Странно. Очень странно. Он увидел этот отблеск смерти. Мы не боимся так вот этого даже. Мы к этому настолько привыкли, что мы даже не видим этих изменений. Этих изменений. И он сразу понял, что-то не то. Что-то не то. Есть отблеск смерти, что-то не то. Так не должно быть. Так не должно быть. Почему она уже не улыбается? Почему она по-другому выглядит? Что-то в ней изменилось? Что-то не то? В этот момент ее нет рядом. Все. И он тут же собрал вещи и пошел искать. Тут же собрал вещи и все, пошел к царю. Все. Начались большие проблемы. Все, он стал уходить, он ушел, его искали, возвращали, он опять уходил. Все. Долгая история. В этом принципе. Он один раз увидел признак. Один раз. Один раз он услышал мелодию, которая защемила его сердце. И потом он увидел признак смерти, сон. Реальность сна. Он увидел его один раз. Во сне. Мы ничего не понимаем во сне. Но снятся абсолютно тупейшие вещи во сне. Страшные. Которые даже вспомнить. Страшно. Лучше это не вспоминать. Поэтому сны забываются. Если бы мы их помнили, мы бы день не могли спокойно прожить. Потому что такие глупые вещи происходят. Поэтому сон отключают, так сказать. Его отключают от нашей памяти. Отключают. Некоторые, правда, им, так сказать, не хочется жить спокойно, они пытаются запомнить сон. Живут с этим. Но это очень яркие ощущения, могут повредить нашу жизнь. Лучше даже не помнить ничего, что происходит. Некоторые наподобие смерти. Отключается наше сознание. Один раз он это увидел, все. И уже никто не мог ничего сделать. Он принял путь святости. Один раз это увидел. Мы видим себя каждый день. И считаем себя очень красивым. Это же я. Да. Даже в этой ситуации я нормальный. Все нормально. Все нормально. Главное, чтобы другие не испугались. Поэтому в ведической культуре рекомендуется сразу после сна никому на глаза не показываться. Надо обязательно принять полное омовение. Привести себя в порядок, поесть, проветриться, сделать зарядку. И только потом выходить на люди. Это культура. Культура. Не пугать никого маленькой смертью. Поэтому мужчина и женщина спят отдельно в ведической культуре. Спят отдельно. Не видят, как сон проходит. Иначе любовь уходит. Любовь уходит. Ну что такое? Очень странный товарищ рядом лежит, похрапывает, похрюкивает. Да. Руками туда-сюда девается. Факт, любовь быстро уходит. Потому что слишком много реальности. Слишком много правды. Уходит. Один, два раза ему хватило. Сколько мы слышим романтических песен. Сколько мы видим признаков смерти, старости и болезни. Ничего на нас не действует. Ничего. Так просто мы не встаем на путь святости. В этом разница между Буддой и нами. Поэтому сейчас слово есть такое, будильник. Тот, кто сразу проснулся. Мы не можем сразу проснуться. Будильник звонит, хоть бы что. Пусть звонит. Некоторым даже нравится звук будильника. Так хорошо звонит. Старается. Ничего страшного. Факт. Поэтому вот это умение вовремя проснуться, особое умение. Это целое качество. Целое качество. Взять и принять решение. Мы говорили, вот это мудрость. Сразу взять и принять решение. Только у нас есть возможность понять, что есть другой путь, нужно сразу встать на него и идти. Факт. Да. Это я на какой вопрос отвечал? Такая история интересная, я же забыл, на какой вопрос отвечал.
Да, чувство вины.
А, да. Да. И вот он почувствовал эту вину, вот это романтика, это некоторое чувство вины, что что-то есть, а я тут прозябаю. Это чувство вины. Он почувствовал, и оно его разбудило. И он понял, я теряю время. Теряю время, и это настаивало его на путь святости. Один раз он это чувство вины почувствовал. Один раз у него слеза навернулась от романтических чувств. И все, вот это чувство вины вышло, и он пошел по правильному пути. Все, факт. Поэтому это нормально, естественное чувство, если мы его используем по назначению. Если мы просто, так сказать, самоуничтожаемся, конечно, в этом большого толку нет. Если мы чувствуем голод, надо что делать? Идти кушать. Очень просто. Если мы просто наслаждаемся чувством голода и мучаем себя, и мучаем, это очень сомнительно, да, так? Подозрительно. Поэтому чувство вины — это тоже некоторый голод. Это голод по нормальным отношениям, это голод по чистой любви, голод по бескорыстию, голод по развитию. Тоже некоторый голод. Также раскаяние. Что такое раскаяние? Это понимание, что я немножечко не в ту сторону пошел, поэтому я хочу вернуться. Это желание вернуться назад на истинный путь. Какая проблема? Хочу вернуться. Раскаяние. Мы раскаиваемся, да. Простите. Неправильно поступил. Нужное чувство. Поэтому даже человека спрашивают, даже на суде спрашивают. Ну, вы признаете? Нет. Раскаиваетесь? Нет. Ну, спрашивают. Все равно. Это очень важно. Потому что есть разница между тем, человек раскаивается или нет. Чувствует он вину или нет за то, что он совершил. Потому что если чувствует, есть какой-то шанс для этого человека и для всех, кто с ним рядом находится. Поэтому это позитивное чувство. Любое чувство позитивное, если оно правильно используется. То есть любое чувство нас толкает к правильному пути. Поэтому если мы от любого чувства отталкиваемся и идем к правильному, так сказать, источнику, никакой проблемы нет. Любой звук будет позитивен. Любое слово будет позитивным, любая ситуация будет позитивным. Уже праздник начался. Что бы ни было. И праздник нам только пользу принесет, если мы его используем для развития. Поэтому разумный человек из всего способен извлечь благо. Это качество разумного человека, нам уже нечего бояться. Если мы становимся разумными, можем из всего извлечь благо. Из всего, что бы ни происходило, из любой ситуации. Из любого чувства, из любого общения, из любой внешней ситуации, что бы ни было. Да.
Знаете, у меня все время как-то мучает один вопрос такой. С одной стороны, говорят, что русские имеют особую, так сказать, душу, особая русская душа, сострадательная, добрая. А с другой стороны, есть закон кармы, который говорит о том, что посеял человек, то и пожал. И те репрессии, которые у нас были, которые унесли миллионы, больше, чем, так сказать, ушло, погибло в Великую Отечественную войну. Вот, то есть, получается, как, настолько уж мы добрые, что у нас вот столько, так сказать, смертей в России. Это один,
я понял.
Один мотив. И второй, что вот испокон веков русские славятся пьянством. Это опять же, так сказать, пьяный человек, он не делает, не исполняет ни свои обязанности, он не переустраивает мир в том направлении, которое он бы должен был. Запускается хозяйство, дети, то есть вот тоже доброта. Вот сейчас вот идешь, знаете, так ли на самом деле? Или вот вы сегодня произнесла фразу такая, что человек должен, сказать, иметь неудовлетворенность. А мы думаем, что мы такие добрые, хорошие, зачем нам развиваться, совершенствоваться, если мы такие добрые, самые лучшие в мире. Вот, может быть, все-таки стоит признать, что мы не настолько добрые. Репрессии, это ведь не, один, два, три государства в мире, и все. То есть настолько уж, может, нам признать все-таки лучше, что мы не такие хорошие, потому что больше, чем другим народам, и совершенствоваться.
Хорошо. Первый вопрос, да?
Про
один. Ну, во-первых, душа не имеет национальности. Это раз. Поэтому душа не делится по национальностям. Закрой окошко, пожалуйста. Ребята очень веселые. Да. Слишком концентрируют нас на веселье. Душа не имеет национальности, факт. Поэтому мы все едины. Мы все едины. Есть особенности места жительства. И факт, то есть некоторое место жительства диктует некоторые особенности того, как душа проявляется через тело. Сама по себе душа у всех одинаково добрая, одинаково счастливая, одинаково желающая блаженства и бескорыстия. У всех одинаково. Нет национальных признаков души. Нет русской души, нет немецкой. Тем более нет собачьей. Знаете, у всех душа одинаковая. Да. Знаете? Проявление души имеет некоторые особенности, характеристики. Да, это есть. Это есть. И тут нельзя сравнивать. Нельзя сравнивать. Понимаете? Нельзя сравнивать, потому что если мы будем сравнивать, то на вот этих весах сравнения нужно поставить какие-то гирки. И что мы будем сравнивать? Мы будем сравнивать отвлеченные понятия, характеристики. Что у вас тут? То есть, как проявляются чувства? Это просто особенности проявления чувств. Но истинное проявление чувств внутри. Если человек внешне не проявляет свои чувства, это иначе, что у него чувств нет. Понимаете? Есть человек, который активно внешне проявляет чувства, есть человек, который неактивно внешне проявляет чувства. По-разному это называют. Да, человек может быть, так сказать, он больше живет внутренним миром, больше это внутри происходит жизнь. Может жить больше внешним миром. Как это все взвешивать? Кто может это взвесить? Кто не может это взвесить? Нет таких гирек, чтобы взвесить доброту. Нет гирек, чтобы взвесить там честность человека. Нет этих гирек. Кто это взвесит? А судьи кто? Кто судья? Кто возьмется взвешивать разницу в характерах? Кто этот человек? Кто возьмется взвешивать? То есть вот кто решит? Вот даже просто пол взвешивать. Мужчины, женщины. Кто решит их взвесить? Вот кто из них правильнее мир воспринимает? Вот у кого чувства правильнее или лучше, или больше? Как это все взвесить? Мы просто разные. Вот и все. Мы разные. О репрессиях. Мы знаем только свои репрессии. Я вам расскажу о других репрессиях. В Индии мусульмане много раз захватывали индуистские районы. И знаете, чем это заканчивалось? Жутчайшими проблемами. Много раз они проходили, убивали всех, насиловали всех. Все храмы под корень были уничтожены. Много раз они проходили. Много раз Индия захватывалась мусульманскими захватчиками. Много раз. Такие жуткие вещи вообще происходили. Мы просто не изучали историю других стран. Поэтому у всех были тяжелые времена. Никому не было легко. И у нас были тоже тяжелые времена. И у всех. Факт. Поэтому кто взвесит тяжесть этих переживаний? Кто взвесит, сколько там было убито, сколько здесь? День Победы. Что значит День Победы? Ну, победа, значит, когда никого не убили, вот это победа. А когда всех убили и там, и здесь, это не победа уже. Это обоюдное поражение. Это уже не победа, факт. Просто все уже поняли, что невозможно так жить. Так всегда происходит. С кем бы мы ни враждовали, однажды мы понимаем, дальше невозможно воевать. Невозможно дальше воевать. Невозможно. Сил уже нету. Невозможно воевать, нужно что-то менять. Но это не победа, факт. Это немножко не то. Это уже просто сил нету на войну. Сил нету, сколько можно. Ну так все войны останавливаются. Уже просто кто-то первый не выдерживает и все. Не выдерживает. Поэтому какой смысл в этом все? Факт. Кто это взвесит? Кто прав, кто виноват? Кто будет оценивать историю? Нет. Первое, что мы должны понять, мудрость это не давать оценку. Мудрость это делать выводы для себя, а давать внешнюю оценку, упаси Бог. Потому что как оценивать-то? Где эти гирки? Где эти деления? Где эта шкала? Кто это оценит? Поэтому как только мы становимся судьями, все. Мы попадаем в зависимость от своих решений. Мы кого-то обижаем, кого-то оскорбляем. Мы совершаем глупость. Судить это глупость. Можем судить только в том случае, если у нас есть полномочия, чтобы судить. И то, когда мы судим, даже с полномочиями, мы должны быть 100 раз вообще, 1000 раз перепровериться. 1000 раз перепровериться. Потому что очень трудно дать оценку поведению человека. Поэтому я бы не стал вводить понятие нации в характеристику души. Я бы не стал говорить, что у кого-то меньше проблем, у кого-то больше. Я бы не стал говорить, что есть какие-то такие уж прямо глобальные особенности. У всех одна и та же проблема. Или человек развивается, или он деградирует. Где бы он ни жил, или он развивается, или он деградирует. Признаки развития и деградации мы уже обсудили, да? Достаточно плотно. Факт. У всех одна и та же проблема. А уже всё остальное это, так сказать, тонкости места жительства, не более того. Тонкости места жительства. Не более того. Факт. Я думаю, что вот от этого можно отталкиваться. От этого. Ещё вопросики? Все загрустили. Разобрались? Все разобрались?
А в собачьей душе, у собаки такая же душа, как у человека?
Абсолютно.
Абсолютно?
Абсолютно.
Если собака приходит к человеку, то что это?
Что?
Что-то человеку не хватает любви?
Собака приходит к человеку?
Собаку берет, да?
Ну, не только собака приходит к человеку. К нему все приходят, бабочки прилетают, тараканы приползают. Кто только не приходит к человеку. Я же не говорю, сколько в нас живёт, 2 кг живых существ ещё живёт. Просто так, просто вместе с нами. Одновременно. Причём мы даже не всегда догадываемся.
Да.
Да, прекрасно живут и нормально. Мы живём в социуме, мир это социум. Поэтому со всеми нужно дружить, кто бы к нам ни пришёл.
С тараканами тоже.
Да. Да. А почему нет? Они же не просто к нам пришли. Они пришли унести то, что мы не хотим убрать. Они что думают? Просто они же тоже не глупые, они тоже за едой пришли. Поэтому плохо убираемся, они приходят. Факт, чисто плотность показатель. Поэтому если мы чистые, то никакой проблемы нет, они будут приходить. Они такие живые существа, им поесть надо, попить надо. Если мы это разбазариваем, то они придут, будут нам показывать, список у вас много всего. Будет на столовой для таракан. Ничего не поделаешь. Поэтому какая проблема? Но мы должны проявлять свои чувства, доброты, ну, пришли, что делать-то? Может, заняться собой, а не ими, в конце концов. Если мы занимаемся ну собой, то и эта проблема решается. Эта проблема решается. На сознание привлекаются определённые живые существа. Факт. Даже вот иногда мы это можем увидеть реально, что животные могут проявлять разные качества сознания. Были случаи, что животные принимали учителей совсем недавно. 100 лет назад. Может, даже чуть меньше. В Индии был случай. Интересно. Тигр. Тигр. Здоровенный тигр. Натуральнейший тигрище. Тигрище. Он принял учителя. Принял учителя. Факт. Что-то в нём переключилось. Что-то переключилось, он там что-то съел. Какую-то освящённую пищу, ещё что-то. Пришёл к дверям учителя. Учитель долго не мог понять, что он хочет. Но тот лежал, просил от него милости. Наконец тот подумал: "Ну что делать? Надо как-то использовать тигра". Тигр ничего не говорит, просто рычит, его боятся, делать с ним непонятно что. То есть, ну какой из него ученик? Он подумал: "Ну, как-то попробуем это использовать". И он написал табличку: "Прошу пожертвования для своего учителя" и повесил ему на шею тигру. И тигр стал ходить и стучаться во все двери. Укрепились. Люди открывали, падали в обморок. А тигр он смиренно стоял, выслушивая все эти вопли, крики, летящие в него банки консервные в его лицо. Уворачивался. Потом люди видели эту табличку, читали, вложили туда деньги. Он шёл к следующему дому. Очень был известен. По Индии обошёл. Ну, тигр. Про ученика, что он съел, я не слышал такого. Нет. Но то, что это была реальная история совсем недавно. И было тысячи свидетелей этой истории, вот это факт. Натуральная история. То есть даже у животных иногда просыпается на сознание некоторое. Оно может проснуться. Оно есть, факт, присутствует. Просто где-то проявлено, где-то нет, но оно присутствует в сознании. Даже муха не так проста. Понимаете? Муха не так проста. Где же все эти реакции? Где же вся эта система выживания, когда она садится на одно и то же место? И вы явно совершаете опасное действие. И она слетает. Понимаете? любое существо с нормальной реакцией, да, оно что сделает? Не сядет на то же самое место. Факт. Вся природа должна этому противиться. Что делает муха? Насадится на то же самое место всю ночь. Да? Всю ночь. Что это за качество? Это игривость называется. Она играет натуральным образом. Играет на то же самое место. На то же самое место. Туда-сюда. То есть что ты будешь делать? Замечали? Она играется. Да. А мы покупаем мухобойку и насмерть её. Да выгоните её просто, да и всё. Или пусть живёт, в конце концов. Она играется с нами, мы её убиваем. Муха. Нет. Мы должны понять, там душа тоже. Там тоже есть душа, поэтому мы должны добро относиться, где бы эта душа ни находилась. В каком бы теле она ни находилась. Мы должны быть очень аккуратны.
Если комар кровь пьёт, то что делать?
Комар кровь пьёт, а что такое? Ну это естественно. Это естественно. Если он уже пьёт, какая проблема-то?
Пусть напьётся.
Ну что, вы потеряете много крови тут?
А если он
в конце концов. Если он малярийный, то вы не узнаете, что он малярийный никогда. На нём галочка не стоит. Я малярийный комар. Тем более у нас их не так-то уж много. Так вот, если мы хотим, чтобы комар не пил нашу кровь, нужно просто-напросто изменить своё поведение. Поэтому когда мы добавляем в пищу горькое, комар перестаёт пить кровь. Поэтому, например, в Индии человек просто жуёт листья нима. Знаете? Ним. Он горький. Он жуёт немножко, и комары перестают кусать, потому что кровь горькая становится. А горькое никто не любит, даже комары. Пу-пу-пу. Перестают кусать. Знаете? Надо себя менять. Если комар кусает нас, это наша проблема, не его. Мы должны себя изменить, понимаете? Проблема-то наша, для него это не проблема. Мы просто большая кухня. Знаете? И он пришёл поесть. И в принципе, мы должны быть рады, что мы такие вкусные в конце концов. Знаете? Но если мы хотим что-то изменить, нужно горечи добавить. Вы добавили горечи, всё, он есть перестал. Знаете? Просто гостям горькое приготовьте, они тоже больше к вам не придут. Говорят: "Ну вот что-то у них такие вкусы сомнительные". Факт. Факт очень прост. Если не хотите есть, есть просто специальный такой спрей из вытяжки из листьев нима. Он тоже горький. Всё, и всё, уже не хочется. Горькое. Это очень просто. Если хотите, чтобы тараканы ушли, нужно просто делать, чтобы дома было сухо, чтобы не было вообще воды, мокрого не было. Любое живое существо без воды уйдёт. Знаете, вот не давайте воду, уйдёт. Накормите, а пить не давайте. Чая не давайте.
К нам не приходят.
Ну, видите, как интересно. Я просто так говорю. А? Что?
Кошки.
Ну вот вы сами экспериментируйте уже, что тут у вас живёт. Да. Сами экспериментируйте. То есть принцип вообще на востоке от всех летающих живых существ просто зажигают благовоние дома. И дым, естественно, он выгоняет все летающие живые существа. Вот я извиняюсь, когда с папой ездил на природу, очень просто выводили всех летающих живых существ из палатки дымом. Продымливали, потом быстро поветривали и закрывали всё. Никого не было. Очень просто. Очень простая система. Поэтому благовоние, оно и нам приятно. И летающим противно. Знаете, что дым, не видно вообще, куда летишь, и вообще оно плохо на них действует. Знаете, дым. Поэтому там есть специальные такие благовония дымные. Они их зажигают, приходят и все углы обдымливают. Какая проблема? И нам приятно, понимаете, и им противно. Так здорово. Все довольны. Очень простые методы, и не убили никого. Отработано. Поэтому на Востоке есть целые движения, которые разрабатывают эту идею, то есть она даже до абсурда доводит. До абсурда, когда пытаются, так сказать, уже максимально, так сказать, действовать на этом уровне, но это не получается. Всё равно всем жизнь не сохранишь. Факт. Поэтому человек должен действовать только позитивно. Только позитивно, потому что если кто-то по ходу, так сказать, позитивного действия всё равно попадает под жернова судьбы. Он хотя бы в совершении доброго дела умирает, понимаете? Вот если мы идём на доброе дело, мы наступаем на муравьёв, например, да? Вы не проконтролируете всё равно. Всё не увидите, на кого вы наступаете. Но если вы идёте на доброе дело, то хотя бы смерть этого муравья, оно в добром деле послужило. Понимаете? В добром деле послужило. Поэтому, когда человек постоянно делает добрые дела, то даже вот эти вот, так сказать, непредвиденные смерти, они не засчитываются как тяжёлая карма, как особенно, потому что он добрые дела делает. То есть они как бы помогают ему, участвуют в этом процессе. Хоть как могут. Как могут. Да, если просто. Очень интересно. Поэтому развивающийся человек, он милосерден по своей природе. Он не может просто вот смотреть, как что-то происходит болезненное и думать: "Это карма". Вот машина сбила собаку, он думает: "Это её карма". Он так не думает. Думает: "Как жалко это живое существо". Он не думает так, что это её карма, так ей надо. Нет. Он сострадает, он хочет помочь. Хотя это действительно её карма. Резко. Я на этот вопрос ответил? Да? Милость?
Потому что в христианстве там, что если ты даешь милость, ты занимаешься самому Богу, а сказать, восточная философия там категорически нельзя. Так все-таки надо или не надо? Можно или не можно?
Во-первых, я не помню, чтобы категорически нельзя. Потому что вся как раз восточная культура, она основана на милостыне. Вся восточная культура. Деньги зарабатывает только один класс населения. Это семейные домохозяева. Все остальные у них просят деньги. Вот это Восток. Ещё есть три целых класса населения. Первый это ученики, которые учатся до 25 лет и просят деньги. Второе это те, кто уже оставили семейную жизнь. Оставили семейную жизнь. У них уже тоже денег нет, своих, они уже не работают, остаются на жить. И третье это подвижники, так сказать. Ещё есть, кстати, категория вдов. Они тоже не работают, тоже ходят просят милостыню. Поэтому весь Восток это постоянная милостыня 100%. И когда вас видят и оценивают вас как домохозяина, который зарабатывает деньги, все к вам в очередь выстраиваются. С очень честными лицами. И вы обязаны дать всем. Всем. Потому что это обязанность работающего человека. Он должен поддерживать тех, у кого нет возможности работать. Ученики не имеют возможности работать, их нужно поддерживать. Кто не хочет?
Работать, если не хотят.
Ну, не хотят, ну что? Не расхолаживают. Нет? Почему так думаете?
Так милости не хватит.
Как это не хватит? Всем хватает? Всем хватает. Различать вы не сможете. Вы видите этого человека одну секунду. Как вы взвесите, почему он не работает? У меня был случай. Как он называется? Вылетел из головы. Барнаул. Был случай у меня в Барнауле. Я рассказывал? Нет? Не рассказывал. Очень интересный случай. Я ехал. И там какой-то был поезд очень подозрительный. Он стоял в Барнауле 6 часов. Я не знаю почему. Волшебный какой-то поезд. Был стоянка 6 часов. Не знаю почему. Ехал из Алматы. Какой-то был поезд. Очень волшебный. Я стоял 6 часов. Что за 6 часов происходит? Нужно куда-нибудь сходить. Факт. Я честно пошел. В тапочках. В майке. Зима. Да. Факт. Пошел. Без ничего. Пошел. Вышел спокойно. Пришел назад. Нету поезда. Я 4 дня не бритый, не выспавшийся. Представьте, да? То есть в трико закатанное до колен, майка соответствующая, выражение лица соответствующее. Знаете? Да, в тапочках зима. Что я пошёл делать? Я пошёл просить милостыню. Я подошёл к первому же мужиканскому: "Мужики, не поверите. Дайте денег на билет". И сам смеюсь. Потому что представляю себя в зеркале. То есть вы бы мне денег не дали, однозначно. Потому что выглядел я жутко. Представьте, вот 4 дня в поезде, не бритый, не мытый, в трико и тапках. То есть картина, я вам скажу, да. Я сам не верю, что дали сразу. Дали, я не поверю. Дали сразу на. Я не поверю. На билет. Туда, может быть, не очень дорого, факт, но сразу дали. Я не поверил. Может, вернуть как-то адрес, скажите. Тебе ещё адрес давать? Адрес не дали. На всякий случай. Я понял, да, всё-таки выгляжу соответствующе, да. Денег сразу дали. И поэтому это научило меня на всю жизнь. Потом долго думал над этой ситуацией. Я нормальный мужик, у меня есть деньги, всё. Но у меня ничего не было, ни копейки. Даже позвонить не мог, кому звонить, всё. Я даже слышал голос своей жены, которая отъезжала. Я тебя убью! Потому что там вещей было полный вагон, она одна осталась, поехала. Я сам уже не знал, возвращаться или нет. Да. И что делать-то? Я пошёл просить милостыню. Знаешь? Факт. И дали сразу. Я долго переживал эту ситуацию, долго обдумывал. Я для себя принял решение. Я всем буду давать. Я ни у кого не буду спрашивать. Я даю всем, когда ко мне подходит человек, я даю. Я не думаю, почему и как он попал в эту ситуацию. Меня всему научила эта ситуация. Поэтому что говорят народы? Не зарекайся от сумы и тюрьмы. Не зарекайся. Любой попадёт в такую ситуацию, что придётся просить, любой может попасть. Знаете? И в тюрьму может попасть любой. У меня один товарищ, он сдал квартиру, свою собственную квартиру сдал. И там жили люди, их ограбили. Бывает такое. Ограбили, они подали в суд заявление. Суд пришёл, снял отпечатки пальцев. Чьи отпечатки пальцев они нашли? Хозяина квартиры. Нужно было дело закрыть, арестовали, закрыли, сидит. Как так? Сидит. Понимаете? Да. Вот так вот, понимаете? Какая угодно может быть ситуация. Вы мне их можете сотни рассказать этих ситуаций. Поэтому народный разум, он говорит: "Не зарекайся. Не зарекайся". Поэтому вот просят: "Если чувствуете что-то, ну не давайте много, дайте чуть-чуть. Дайте хлеба, понимаете? То есть какая проблема? Я, например, на Востоке меня научили, то есть там такая традиция, когда вот тебя просят, ты идёшь вместе с этим человеком и покупаешь, на что он пальцем покажет, ты покупаешь ему еду. Поэтому ко мне постоянно на Востоке женщины подходят, я выгляжу богато, поэтому ко мне подходят все время. Я иду с этой женщиной в магазин, она показывает этого риса, вот этих яблок. Я покупаю риса, яблок, она идёт дальше. Все счастливы, довольны?
В ювелирные не водят?
Вы знаете, вот не водят.
Да что же это так?
Вот не водят, понимаете, вот честно просят. Понимаете? Вот честно просят. Если чувствуете что-то, ну дайте мало, да и все, какая проблема?
У нас вот на Порске цыгане там, у них это околоток, где они все собирают. Это вот если несколько раз пройдешь их, и одни и те же лица.
Ну вот если вы явно знаете, что вас эксплуатируют, то это, конечно, глупо. Да. Потому что есть еще один закон, я вам сейчас научу, как давать милостыню. Закон таков: милостыню давать нужно обязательно, но не постоянно одному и тому же. Это закон. Потому что если дается постоянно одному и тому же, вот как раз и начинается вот то, что вы говорили, нахлебничество. Поэтому дается разным. Поэтому на Востоке закон такой: много лавок стоит. И в каждой лавке у них специальная банка для раздачи денег. И в очередь прямо люди стоят, вот все эти, а 4 класса населения, 3, и всем дается, всем. Но смотрится на все лица. И только второй раз появляется человек в этот день, ему не дается. Давали, проходи. Тут же грубо причем говорят, очень жестко. Проходи, проходи, давали уже. Все. Знаете? Жесткий закон, и он идет дальше. Поэтому два раза никто не подходит, все знают. Нужно быть честным в собирании милостыни. Знаете? Это тоже образ жизни. Кто такой студент? Кто такой ребенок? Кто такой старик? Кто это? Это люди, которые по своей жизни, то есть должны просить, чтобы государство дало пенсию, чтобы государство дало эту для обучения стипендию. Они должны просить. Могут не дать причем. Легко, вы заметили? Могут не дать. Но все равно у кого-то надо просить. У нас дает государство. Это признак полной деградации, когда пенсию дает государство, знаете. Если есть в стране пенсия, ее платят, это признак полной деградации. Это значит, что дети не воспитаны. Потому что дети должны поддерживать своих стариков. Знаете, дети. Если в государстве есть функция пенсии, значит, воспитательный процесс на нуле. В государстве вообще нет воспитания. Потому что стыдно взрослому человеку просить деньги у кого-то, кроме своей семьи. Но если семье денег не дают, уже приходится идти упросить у чиновников. А у чиновников противное выражение лица. И они дают тебе это как поддачку. Замечали, нет? Иногда себя чувствуешь вот вообще непонятно кем. Нет. Если
государство отчисляло все время пенсию в зарплату, вот мы ее и получаем.
Да, последние несколько лет.
Нет, почему? Ну вот мы уже жизнь проработали.
Сколько этих лет прошло? 70 или 80?
Ну, я имею в виду,
все остальные тысячи лет не было пенсии никогда.
Как это не было?
Вот так.
У моей матери была пенсия.
Ну, сколько лет назад это было? Послушайте, еще раз, это было последние 100, 150, максимум 200 лет. Тысячи лет никогда не было никаких пенсий. Пенсия – это воспитание детей. Когда дети воспитаны, когда внуки воспитаны, даже такой проблемы нет, как старость. Потому что естественным образом дети отдают свой долг. Они делают так, что старики просто купаются в том, что им нужно. Потому что это нонсенс не поддерживать своих родителей. Это нонсенс не поддерживать своих родителей, своих бабушек, дедушек. Нонсенс. Это культурный нонсенс. Поэтому если это есть, просто нет воспитания. Так описывается в культурной традиции. Поэтому да, государству иногда приходится брать на себя какую-то заботу. Но это тяжелейший признак деградации. Это записано в законах государств. Восточные законы. Очень интересно. Факт. Итак, мы уже к этому привыкли, нам кажется, что государство должно поддерживать родителей. И дети еще просят с пенсии денег. Понимаете? Вот это уже вверх. Вверх. К бабушке приходят, знают, бабушка пенсию получила. Приходит бабушка, ну отстегни. Что ты? Зачем тебе так много? Ты же бабушка, действительно. Сама подумай, зачем тебе столько денег, действительно. Вот нонсенс деградации, нонсенс. Воспитательный процесс. Поэтому все начинается с воспитания. Воспитание, факт. Воспитание. Если воспитание поставлено, есть семья. Если есть семья, есть защита. Если есть защита, есть вот это вот первичное материальное счастье. Обо мне заботятся, меня любят, я кому-то нужен, я уважаемый человек. Вот первичное счастье, факт. Если о нас не заботятся, мы никому не нужны, у нас все забирают, еще поплевывают нам в спину. Какое что первичное счастье? Первичное горе. Факт. А чего хочется в старости? Уважения. Старость – это время, когда человек хочет помогать, передавать знания. Может, это какая-то новость? Я расскажу. То есть старость – это время, естественно, предназначенное, чтобы передавать что-то, знания передавать. Потому что у старого человека, естественно, это принимают. Но когда молодой начинает учить, ему говорят, ты еще поживи маленько. Да? Он говорит, ты еще поживи маленько. Ты еще не такое увидишь. Подожди маленько. Молодые сейчас много что говорят. Да, лучше не будем произносить, что они говорят. Да. Принцип в этом, что старость, естественно, должна уважаться. Потому что если старость уважается, то передается знание, потому что есть этот опыт. Уже есть вот эта вот некоторая бледность выражения лица. Человек, который, ну, понимает, чем все заканчивается. Уже есть некоторый опыт. Понимаете? Если нет уважения старости, реальный опыт не передается. Поэтому все постоянно совершают глупости. Постоянно все совершают глупости. Поэтому на Востоке, например, есть такое понятие, как бабушка в семье. Главная бабушка. И что бы ни происходило, все идут к бабушке. И там бабушка, у нее функция разрешать конфликты. И она видела всех. Причем в гробу. Понимаете? Уже давно. Видела всех, она видела все. Видела, чем все заканчивается. Бабушка, она принимает решения. Даже не дедушка, бабушка. Потому что у нее интуиция максимально развита, женщина. То есть она в старости все равно. Если она эту функцию занимает, как глава семейства, все. И все идут, все приходят, бабушка, как скажешь, так и будет. Бабушка говорит. Факт. Как мы решаем свои проблемы? Через ругань. Отработанный метод перекидывания тарелками, словами, разводами, чем угодно. Факт. Но проблема-то не решается, так как никто не принимается. А судьи кто? Вот бабушка принималась как судья. И она решала. И все были согласны. Все были согласны. Бабушка решила. Ничего не поделаешь. Против бабушки не пойдешь. Кто против бабушки пойдет? Кто не пойдет против бабушки. Бесполезно. Очень интересно. Отработанная схема. Рабочая схема. Рабочая. Уважение старших. Поэтому это нонсенс, что старики не поддерживаются. Нонсенс. Всегда поддерживаются старики. Всегда. Поэтому всегда нужно помогать детям, всегда нужно помогать женщинам, всегда нужно помогать старикам, что бы ни происходило. И не важно, на что они просят, нужно как-то помогать. Факт. Если есть какая-то трудность у них, им нужно помочь. Факт. Потому что у них очень тяжелая ситуация. Может быть, очень тяжелая ситуация. Угу. Еще вопросики?
Можно на душе спросить?
По душе.
Вы сказали, что душа
Да.
А растения?
О, интересно. Давайте о растениях поговорим.
Кстати, растения.
Угу.
Если у бактерии, если у вируса.
Очень интересно. Ну, я, конечно, не вирусолог и не бактериолог. Но все, что проявляет жизнь, конечно же, имеет душу. То есть жизнь — это признак души. Я сейчас скажу о растениях. Очень интересно. В разных странах, в специальных органах использовался детектор лжи. Знаете, да, есть такая штука, такая механическая. Ну, определяет реакцию организма на всевозможные хитрые вопросы. И однажды американскому специалисту в области, так сказать, детектирования событий в человеческом теле, Клайв Бакстер его звали, ему пришла в голову безумная мысль, абсолютно безумная мысль. Что он сделал? Он присоединил датчики к листьям растения оконного цветка в своей лаборатории. Решил проверить кое-что. И сам писец долго был неподвижен, ничего не писал, никаких датчиков, ничего, никаких фактов. Так продолжалось долго, пока однажды рядом с этим цветком кто-то не разбил яйцо. Внесли яйцо, упало яйцо. Брюш. И в это же мгновение раз пик. Пью, прошел. Растение среагировало. Что-то произошло. И тогда сотрудники на лаборатории стали замечать некоторые вещи. Они готовили обед и стали опускать в воду креветок. Стали варить креветок. И сам писец стал зашкаливать. А, он видел, как это происходит. Каким-то образом. Стал зашкаливать. Интересно. Мне все равно. В общем, так происходило. Тонкости я не знаю. Не был. Сам принцип. И что проверить, не случайно это или нет, креветок стали опускать в воду через паузу. И каждый раз был пик. Когда опускали, был пик. Очень интересный опыт проводили. И также безошибочно растение реагировало, что случалось с человеком. Особенно если этот человек ухаживал за этим растением. Очень интересный опыт. Когда он его поливал. Поэтому, когда... Очень интересный опыт. Когда этот Бакстер, он стоял рядом со своим любимым цветком и стал себе лечить рану, йодом мазать, то растение стало зашкаливать. Стало реагировать. Всякий раз его делает пик. Очень интересно. Растения не имеют глаз, да, мы знаем, очень интересно. Глаз нет. Но, тем не менее, какой-нибудь простейший хмель на даче растет, да, что-нибудь такое? Или вьюнок, какая-нибудь фасоль, то, что вьется, да, или горох, видит на расстоянии, куда опускать свой отросток. Видели это? Тысячу раз. Вы вбиваете гвоздь в любом месте, и он точно туда идет. Замечали? Чем он видит это? Чем он видит, чем он слышит это? Он идет именно туда. Именно туда. Очень интересно. Прямо к нему. При этом никогда не промахивается. Никогда не проходит мимо, точно попадает куда надо. Причем, если один загнуть, он будет удобнее, то он поползет именно к удобному. К удобному поползет. Очень интересное явление. Очень интересно. Поэтому, если поставить его перед выбором, он будет делать выбор, к какому идти. Столько опытов можно поставить, очень интересно. Растения достаточно отчетливо различают объекты, которые оказываются в зоне восприятия. На болотах растет росянка. Очень интересный опыт проводится. Росянка. Листья с такими толстыми, липкими волосками, да, то есть. И всегда прибывают на готове схватить кого-нибудь, кто рядом, так сказать, зазевается. Стоит поднести на расстояние несколько сантиметров на кончике иглы муху, они тут же начинают к ней поворачиваться. Как она видит? Она не видит ничего, поворачивается. Но! Самое интересное, если на кончике иглы вы поднесете ей что-то несъедобное, она не будет реагировать. Только на съедобное реагирует. Понимаете? Несъедобное не будет реагировать. Как она догадывается? Чудо? Понимаете? Они узнают друг друга. Очень интересно. Растение способно воспринимать то, что под землей тоже находится. Например, степной кустарник. Интересные исследования происходили. В поисках влаги они пускают корни во все стороны, насколько хватает сил. Но если на дороге стоит другой куст, они тут же приостанавливают движение навстречу друг другу и очень аккуратно, не соприкасаясь, обходят друг друга. Подумайте, как это? Очень сложное явление. ходе эксперимента английский биолог Уотсон, один из сотрудников главной лаборатории, ежедневно поливал цветы герани. Ежедневно рыхлил землю, протирал листочки. Другой, наоборот, с угрюмым видом причинял всяческий вред. Ломал ветки, колол иголкой листья, жёг их огнём. Такой жуткий, конечно, эксперимент. И присутствие благодетеля, этот самописец, который определял, он показывал ровную спокойную линию. Но стоило в комнату войти вот этому злодею, как герань тут же опознавал его, начинал резкие пики вычерчивать. Тут же реакция. Пришёл враг. Тут же. Как только он уходил, тут же всё выравнивалось. Очень интересно. Слова. Даже восприятие слов происходит. Ещё в прошлом веке известный американский ботаник Бурбанк, известный американский ботаник, создавал новый сорт кактуса. Очень интересно, новый сорт. И что он делал? Он выводил сорта, беседуя с растениями. Очень необычный опыт, беседуя. Например, чтобы создать сорт неколючего кактуса, у него был такой опыт, неколючего кактуса. Он много раз повторял маленькому кактусу: "Вам не нужно ничего бояться, я вас защищу, вам не нужны колючки. Я защищу тебя. Я буду твоим защитником". И кактус вырастал без колючек. Без колючек. Знаете, очень интересно. Очень интересно. Факт. Тем же методом он вывел новый сорт картофеля. Он вывел скороспелые сливы. Разные виды цветов, плодовые деревья, много, очень известная личность. И до сих пор эти сорта есть. И всего этого он добивался, просто разговаривая с этими растениями. Факт. Может, это сейчас звучит как фантастика, но это факт. Натуральный факт. Точно год я не могу сказать, но это американский ботаник Эл Бурбанк. Память. Исследование памяти. Биологи изучали в университете Клермонт, Франция. Клермонт, Франция, изучение памяти. Проводили опыт, который может повторить каждый. Очень интересный опыт. Показательный. Когда из земли появляется росток, первые два листочка обычно появляются, да? Первые два листочка. И один листочек протыкают иглой несколько раз. Потом обрезают оба листочка. Всё, ничего не остаётся. И затем растение растёт. Как вы думаете, в какую сторону растут все остальные листочки? Да, в сторону противоположную той, где кололи иголкой. Представьте себе обыкновенное, скажем так, туповатое растение с одними листочками. Не то, что мозгов нет, их вообще нет. Понимаете, принципиально нет. И оно растёт в нужную сторону. Там вообще ничего нет. Понимаете? И растёт в нужную сторону. Можете дома этот опыт провести. Я сам лично очень простой опыт проводил, когда я это всё стал изучать. Маленькое растение у меня стояло на подоконнике. Как оно догадалось, что солнце там, я не знаю, но оно туда повернулось, замечали? Дома. Я специально перевернул его наоборот. Оно за один день повернулось куда надо. За один день. Мы не всегда восток определим, где он находится. Да? Вот прямо сейчас можете пальцем показать, где восток? Не каждый покажет. Да. Да, вот несколько человек показал. Остальные не знают. Оно точно повернулось куда надо, к солнцу. Куда расти? Я лично провёл этот опыт. На всякий случай. Можете сами провести. Да. Простейшие опыты. Как это происходит? Факт. Очень интересно. Цветок помнил, даже цветы распускались на нужную сторону. Цветы распускались на нужную сторону. Он помнил, много месяцев прошло, он помнит, туда расти нельзя. Там колет иголкой. Бог его знает. В 1959 году в докладах Академии наук СССР была опубликована статья Карманова с прозаическим названием "Использование автоматики и кибернетики в сельском хозяйстве". Очень интересно. В статье рассказывалось об опытах в лаборатории биокибернетики Института агрофизики Академии наук СССР. В институтской теплице были установлены чувствительные приборы, которые отмечали при пересыхании почвы, что побеги фасоли, которые там росли, начинали издавать импульсы в диапазоне низких частот. Эту связь они пытались закрепить. Как только приборы воспринимали такой сигнал, специальное устройство тут же включало полив. И, судя по результатам, у растений выработался условный рефлекс. Как только им требовался полив, они немедленно подавали этот сигнал, и поливалка включалась. Не когда почва полностью высыхала, а когда этим растениям было надо. Они подавали сигнал и включалось. Когда уже было не надо, они отключали свой сигнал низкочастотный, и поливалка отключалась. Представляете? Контакт с растением прямой был установлен. Прямой контакт. Очень просто. Вот. Поэтому, конечно, да, мы в некотором, можем сказать, растерянности находиться от того, что происходит. То есть нам легче принять, что есть некоторый разум там у дельфинов, да? У собак, у кошек, ну ладно, там у черепах. Ну что, цветок, растение. Поэтому помните Павлова, да? Помните Павлова. Биологи Алма-Атинского университета провели аналогичный эксперимент, но с растением. Помните Павлова? Условный рефлекс. Да, сейчас мы очень интересную вещь, так сказать, скажем так, революционно-провокационную вещь расскажу. Ну, раз уж такая лекция сегодня предпраздничная. В Алма-Ате стали проводить простейший эксперимент. Через стебель филодендрона, не знаю, правильно произношу или нет, они пропускали электрический ток. И датчики показывали, что факт, растение реагировало на это, да? И все предположили, что ему это не нравилось. При этом, включая ток, рядом с цветком на одно и то же место всякий раз клали камень. Просто камень клали и все. Убирали. Включали ток, ему было больно, рядом клали камень. Да? Простейший павловский опыт. Факт. Один и тот же. Это было повторено многократно. На какой-то раз оказалось достаточно просто положить камень. И цветок что делал? Реагировал на это, как будто ему подключали очередной электрический провод. У растения что выработалось? Условная реакция, условный рефлекс. Камень положили рядом, удар тока, условный рефлекс. Что говорил Павлов? Условный рефлекс, функция какой нервной деятельности? Высшей. Хочу вам напомнить, кто изучал, что условный рефлекс — это функция высшей нервной деятельности. Так вот, простейший опыт с растениями показывает, у них тоже есть то, что он называл высшей нервной деятельностью. Одним словом, душа там присутствует. Понимаете? Причем достаточно активная душа присутствует. Также реагирует. Причем даже большим чудом, чем нам кажется. Мы хоть глазами это видим, хоть ушами слышим. Они видят и не слышат факт. На другом уровне находятся. Поэтому нельзя отвергать природу. Нужно научиться жить в гармонии с природой. Это основа развития. Потому что в природе все не так просто. Растения. Поэтому вегетарианство основано на этом. Почему? Потому что у растений есть с человеком симбиоз. Когда растение готово к тому, чтобы перейти в другую форму жизни, оно становится привлекательным, красным, пахнущим и говорит нам: съешь меня, дорогой садовник, я готова. И мы идем, его и съедаем, все довольны. Понимаете, с животными симбиоза нет. Никогда зайчик вам сам не прибежит и не попросится на сковородку. Нет, он будет, запутывая следы, бежать с выпученными глазами в течение 3 дней, если увидит нас. Понимаете? Очень долго. Факт. И все будут разбегаться в разные стороны. Поэтому что человек придумал против симбиоза? Так, симбиоза нет, пришлось придумывать ружье. Ружье — это нейтрализатор отсутствия симбиоза. Потому что если есть симбиоз, берите и ешьте. Никакой проблемы. Понимаете? Но так как симбиоза с животными нет, нужно взять ружье и на расстоянии бахнуть. Оно даже на расстоянии ружья боится подходить. Понимаете? Факт. Боится, чувствует. Там где-то охотнички шарахаются. Лучше подальше от них держаться. Ну так вот. Очень интересно. Сорняками? Не дайте им пищи. Солнце, например. Вы знаете, как это делать. Просто берете, стелите что-нибудь черное. И они понимают, в этом году лучше не расти. Да, сорняки, кстати, на Востоке называют шак. И приходя в магазин, вы даже можете за большие деньги купить замороженные сорняки под названием шак. Встречали, нет? В замороженных овощах там продаются шак, так и называется. Перемолотые стандартные сорняки. Очень вкусно. Шак. Очень многие из тех сорняков, ну, которые мы знаем, можно есть. Я небольшой специалист в шаке, но тех специалистов, ну, которые я знал, они готовили из всего. Что я раньше считал вообще непригодным для еды, было очень вкусно и прекрасно. То есть вот эта зелень, из неё много что готовится. Вы сами знаете, например, тот же пример той же крапивы, да? Такие вкусные вещи получаются. Только вот если это специалист, то есть на Востоке к траве очень аккуратно относятся. Всё, что зелёное, называют шак и умеют это приготовить, очень вкусно получается. Очень вкусно. У нас только там из одуванчиков делают салат, из крапивы что-то. Ну там очень большое разнообразие. Шак. Поэтому если мы умеем, в принципе, этим оперировать, то много всего полезного можно извлечь. Да. Ну же вопрос культуры. Уже вопрос культуры. Факт. Я ответил на вопрос. Микроорганизм. Ну тут
тоже должно быть.
Ну что-то должно быть, да. А вопрос-то в чём?
Есть душа.
Ну, всё, что развивается, всё, что рождается, взрослеет, стареет и умирает и проявляет активность, имеет душу. А откуда эта активность и жизнедеятельность? А очень интересно устроена система, то есть мы как воспринимаем систему, более сложная должно быть устроена из более простого. Да? То есть, например, как мы машину мы собираем из простых вещей, берём колёса, болтики, какие-то железяки и собираем машину, какое-то сложное устройство. Или компьютер, да, берём из запчастей, из каких-то простых, но собираем более сложное устройство. Но с человеком всё не так. Когда мы начинаем изучать то, из чего собран человек, клетка, уже на клетке можно полностью сломаться и понять, что бесполезно так просто это изучать. Настолько космическое устройство. Это называется микрокосм. Потому что на уровне клетки уже глаза вылазят из орбит. Потому что она маленькая, но она устроена так же сложно, как и большой механизм. Так же сложно. Понимаете, мы можем описать устройство клетки, но до конца даже понять не можем. До конца понять даже не можем, как оно что очень маленькое, микроскопическое, оно действует. Как максимально большой механизм делится. Попробуйте что-то большое взять и поделить.
Они реинкарнируют.
Все реинкарнируют. Да. Реинкарнация — это переход души из тела в тело. Это как мы, но переходим из одного зала в другой. Одну лекцию мы читали в медуниверситете. Сейчас мы читаем на Потанинской. Мы реинкарнируем. Это такая бытовая реинкарнация. Мы перешли из одного здания в другое, да? Но мы остались теми же. А форма здания явно сменилась. Факт? Факт. Поэтому есть более грубая реинкарнация, есть более тонкая. Но когда мы меняем уже наше тело, это, конечно, да, неприятная реинкарнация. Потому что перейти легче, ну тоже неудобно. Сейчас скажу, так, вот последние 30 минут лекции будут там же в медуниверситете. Скажете: Вячеслав Олегович, это смерти подобно, да? Факт. Потому что мы уже настроились жить здесь последние 15 минут. Поэтому так же и человек, если он, сказать, не подготовлен к смерти, ему тоже так не очень-то рад. Не очень-то он рад. Но если человек готов, причём готов давно, то это никакой проблемы нет. Ну, что мне сказали, что следующая лекция будет на Потанинской, какая проблема? Да, и переехали на Потанинскую. Никакой проблемы нет.
Если бы ещё знать, где будет следующая жизнь.
Когда человек мудр, он знает, где будет. Факт, это есть мудрость знать, кем будешь дальше. Мы же хотим быть мудрыми. Мы же узнали, где будет эта лекция. Это так просто. Почему чуть-чуть не развиться в жизни и не узнать, ну какая будет следующая жизнь? Это также известно, никакой проблемы нет. Очень легко описывается. Если человек живёт как животное, он кем будет? Животным. Очень просто. Если он живёт как человек, ну человеческие качества проявляет: благодарность, доброту, милосердие, он будет человеком. Факт. Если он проявляет божественные качества, святость, тогда кем он будет? Он вернётся домой к Богу, в духовный мир. Но это уже другая тема. Это сам принцип.
Насчёт вот того, что вы говорите, активный, а также активная форма, да, вот, например, вирусы те же самые, ну вот этот птичий. Значит, что-то говорит этот вирус.
О, Господи. Я не микробиолог. Я психолог. Вот приедет Михаил Альбертович, вот сходите на его лекцию, спросите. Он что-нибудь знает по этому вопросу, да? Вот к нему сходите. Я ничего не понимаю в микробиологии, в вирусах. Поэтому не хочу ничего, тем более про грипп, ничего не понимаю. Простите меня. Боже мой, что-нибудь про психологию спросите у меня. ничего не понимаю. Вот Михаил Альбертович. Вот он всё понимает. Вот целый час он будет отвечать на этот вопрос. Громко и доказательно. Да? Точно. Угу. Психология. Да.
Как понять, зачем ты в этой жизни, какие моменты? Стать счастливым, можно понять, зачем ты здесь.
Да.
Твоя миссия.
Да.
Очень многие этого не понимают.
Мы все здесь, чтобы отсюда уйти и забрать с собой еще немножко. Вопрос, куда уйти? Мы должны уйти в мир счастья. Мы здесь только для этого. Мы заметили, что это мир проблем, да? Поэтому возникает вопрос, что надо сделать? Надо отсюда уйти. Куда уйти? В мир счастья. И как уйти? С кем-нибудь. Еще кому-нибудь помочь. На этом основан метод развития. Во-первых, нужно знать, куда уйти, где мир счастья, как туда дорога лежит, и как с собой еще взять своих любимых и друзей.
Это получается
через несколько жизней? Нет. Можно прямо в следующий. Никакой проблемы нет. Прямо так. Прямо в следующем. Да.
Только в следующей, в этой уже нет.
Если в этой жизни мы будем жить по законам святости, то это уже будет жизнь, наполненная духовностью и счастьем. Уже. Уже. Факт. Ну да, неживой предмет, он тоже не несет в себе некоторую карму живого предмета, его же кто-то создал в конце концов. Понимаете? Поэтому есть некоторая связь, да? Например, ну кто-то создал этот стол. И пока мы не видим создателя, мы можем делать с ним все что угодно. Но если появится плотник, который его создал, мы увидим эту связь. Мы стукнем по столу, скажем, ты что по моему столу стучишь? Я его создал. Понимаете? Поэтому факт. То, что сделано, да, но оно несет в себе некоторую вот эту вот часть души человека, несет в себе. То есть есть некоторая связь. Да, это не душа, но это связь с душой.
А камень?
Связь с душой. Камень, кстати, имеет душу. Камень — это живое существо. Поэтому, да, у камня есть душа.
Камень в горах — живое существо.
Да.
В стене дома.
Ну, если это камень, то да. Поэтому камень описывается как живое существо, факт. Поэтому камень можно услышать. Камни управляют, у них есть карма, они могут воздействовать. То есть с камнями все сложно. Поэтому есть, ну, лечебные камни, так сказать, есть поделочные камни, есть общение с камнями. То есть много, так сказать, всевозможных эзотерических практик основано на камнях. Поэтому это отдельная большая тема. Потому что душа там есть, в камне. Факт. Факт. И, соответственно, разные души там присутствуют, да? Душа, которая в камне присутствует, в простом, качество одно обладает, то есть жизнь была соответствующая. Душа, которая в бриллиантике находится, да, были соответствующие другие желания, то есть с разными желаниями. Поэтому, например, опытные ювелиры не рекомендуют покупать украшения, которые уже кто-то носил. Потому что проблемы начинаются. Если это дорогие украшения, их уже кто-то носил, их не рекомендуют покупать. Потому что уже есть привязанность, камень хочет обратно вернуться и так далее. То есть начинаются проблемы. Вы чувствуете, вам плохо становится, голова болит и так далее. Поэтому...
Передача
по наследству. А по наследству это совсем другое. По наследству как раз это член нашей семьи становится. Член семьи. Да. Да. Поэтому член семьи. Ну много, ну попугайчик может членом семьи быть. Факт. Да, также камень может быть членом семьи. Ну аккуратно с этим. Сильно не думайте на эту тему. Голова закружится от таких размышлений. Но просто знайте, что камень тоже имеет эту природу. Природу души, поэтому это есть, да. Можно и до этого докатиться. Поэтому даже приводится, его как гуру приводят в пример, как учителя. Он лежит под солнцем летом, зимой в холоде. И однажды даже трескается напополам. Но все равно остается лежать на том же месте. И его приводят, ну, как пример, что так же и человеку может быть трудно в жизни. Может быть трудно. Но он должен оставаться и продолжать выполнять свои обязанности. Понимаете? Как учителя приводят в пример камень. Интересно. Я прямо видел, как камни трескаются. Видел? Трескается. Да. Интересно. Жизнь очень разнообразна. Угу. Угу.
Как-то выйти, он поспокойнее, да? И мысли поспокойнее. А угу. С другой стороны, мы живем миром.
Угу.
И вы понимаете, получается, вроде как от материального мира мы зависимы. И опять происходит вот это разжигание. Но...
Я понял, да.
И вы понимаете, у меня такой как-то как раздвоение. Вот,
я понимаю, да.
Понимаете, как да. С этим быть? И еще сразу второй вопрос. Я вот тоже хотела спросить, вы на одной из лекций говорили о развлечении. В принципе, что развлечение там?
Сейчас разберемся.
Вот да. Тоже,
так, первый вопрос.
А
привязанность, да.
Желание, да.
Да. Желание, желание, да. Нет проблем в желаниях. Есть проблема, причиняют ли эти желания вред другим живым существам. Если наше желание позитивно, и оно направлено на заботу о других живых существах, пусть их будет побольше, пусть они будут посильнее. Но если наши желания несут опасность нам и другим, вот это факт. Поэтому желания, наоборот, они наоборот должны усиливаться. То есть любовь — это огромнейшее желание. Мы хотим развить любовь. Любовь — это огромнейшее желание служить объекту любви. Да? Оно должно усиливаться. Поэтому нет, желания будут усиливаться, это хорошо, но в нужном направлении они должны усиливаться. Поэтому нужно просто вектор задать. Но не убить желания, вы их не убьете. Это современная форма материалистичного буддизма. Есть такое направление, современная форма материалистичного буддизма. Когда просто убиваются желания в человеке. Но это неестественно. Душа – источник желаний. Поэтому не получается убить. Потом такой человек, который практикует эту ложную форму развития, полное избавление от всех желаний, он потом во все тяжкие пускается. Я это видел множество раз. Во все тяжкие. Потому что он пытается, а не получается. Она вся душа скукоживается, пытается ничего не желать, но потом срывается. О, такие ужасы. Нет. Поэтому нужно просто их перенаправить. Вот это правильно, перенаправить. У нас естественно, мы естественно желаем. Эти желания естественны, они миллионами исходят из нашего сердца. Нужно просто их задействовать в правильном направлении, в духовном развитии и заботиться о других. Одно и то же желание можно перенаправить. Это возможно. Возможно перенаправить, факт. Целая наука есть. Как перенаправлять желание?
Да, угу.
Да. Не важно, какое желание. Важно, вы хотите заботиться да, о других, или вы хотите у других отобрать. Чтобы получить для себя какое-то, так сказать. Нет, для чего мы это используем? Что бы вы ни взяли? В самом предмете нет никакой кармы, поймите. В молотке есть карма или нет? Нет. В чем есть карма? Как мы используем молоток, да? Вот уже тут сразу мы понимаем, что может быть и тяжелая карма в молотке. Да? Уже в руках плохого человека молоток — это уже не молоток. Это уже пулемет свой. Он уже столько горя принесет. Да, он уже столько горя принесет. Поэтому и желание, само по себе желание, в общем-то, несет в себе карму. Куда вы направите это желание? Желание — это энергия. Душа хочет. И уже мы должны... сказать, гармонизировать это желание, очеловечить его, направить его на заботу о других. И себе тоже будет приятно. Это же наше желание. Например, если повар, он готовит для других, он разве останется голодным? Вы где-нибудь видели голодного повара? Очень всегда довольное выражение лица. И он не хочет есть все время. А почему он все время не хочет есть? Да, потому что он уже давно наелся. Еще лет 10 назад, когда только стал поваром. Теперь кое-как так перебиваются, заставляют себя есть фактически. Понимаете? То есть, если вы будете помогать другим, не будет проблемы с вашими потребностями. Понимаете? Не будет, они тоже все осуществятся. Тоже все осуществятся. Очень простой пример. Очень простой пример. Понимаете? Второй вопрос был.
Развлечение.
Развлечение.
В принципе, что различать, если оно...
Вот различать именно это, вовсе не едино. Как раз и есть эта вот разница, чем я жертвую, своими удобствами ради счастья других людей или счастьем других людей ради своих удобств. Вот это нужно различать. И это не едино. Вы все это замечали?
Я думаю, это
тоже хорошо. Давайте скажите, что вы имели в виду.
Нет, надо различать, допустим, такие моменты, может быть, действительно не стоит различать. Давайте
Я понимаю, да. Ну, то есть желание души это отдавать, научиться отдавать. Поэтому если вы сомневаетесь хотя бы чуть-чуть, дайте мало. Вот и всё. Или дайте еду, это всегда безопасно. Мало или еду это безопасно. На Востоке это тоже отработано. Вам 1 рупию разменяют на кучу таких вот абсолютно бесполезных алюминиевых монеток. Такую целую гору дадут. И поэтому, если вы сомневаетесь, бывает такое, что явно, так сказать, вы а сомневаетесь, то вы всё равно даёте, но это совсем немного. И вы дали всё равно, то есть вы не закрыли своё сердце вот берущей руки. Знаете? Потому что всё равно Бог знает, может, мы ошиблись. Если мы не дали, будет проблема. Но если мы дали хотя бы чуть-чуть, проблемы уже нет, мы дали чуть-чуть, это уже наше право сколько давать. Факт, да? Никто не устанавливает. То есть пожертвование не установлено. Его можно установить. А так, да, вы должны мне пожертвовать именно столько, столько. Это помните этот анекдот, да, когда гаишник, он стоял на дороге, волновался, что у него плохая дорога. И он увидел, что мимо проезжает дорогая машина. И машина не ставилась, приехала, просто выкинула $100 из окна. Всё. Думаю, о, нормально. На следующий день опять та же машина приехала, опять выкинула $100. И так каждый день. Здорово, хорошее место. Потом раз и не ездит больше эта машина. День не ездит, 2, 3, 2 недели не ездил. Потом появился, остановил. Где был? Что делал? Ты что? Он говорит, что где? На отдых ездил. На мои деньги. На отдых. Да. На мои-то деньги. Поэтому так и с пожертвованием, то есть это ваш личный выбор, сколько дать, но вопрос, что надо дать. То есть если даже даём мало, это развивает наше мягкое сердце. Даже если мало, это развивает мягкое сердце. Можно хотя бы доброе слово сказать, если ничего дать. Доброе слово говорить, извините, нету, как-то потом помогу. Факт. Но это наша обязанность помогать. Это обязанность живого существа. Отдавать что-то, не брать, отдавать. Мы должны знать свой долг. Понимаете? А настроение может быть любым. Но долг надо знать. Поэтому у нас настроение может быть любое. Но если мы обязаны сегодня ужин для дома приготовить, нужно прийти и приготовить ужин, даже плохое настроение. Понимаете? Факт. Поэтому мы должны знать свои долги, уже настроение, оно может меняться. Настроение, оно от разных факторов зависит. Просто погода изменится и всё. Будет плохое настроение. Поэтому да. Что, вопросики? Так интересно, мы сегодня такие темы очень глубокие разбираем. Мне самому интересно. Задайте все, раз это такой праздничный день. Все самые сокровенные вопросы. Знаете, очень интересно. Ну, лекция уже всё закончилась. Поэтому уже вопросы по лекции идут. Чтобы не было никаких сомнений перед праздником. Да. Праздник, кстати, особенное время.
Завтра какая тема
будет? Завтра мы будем говорить о заговоре. Заговоре в собственном сознании. Ну вот мы к этому начали подходить, но не подошли. Ну фактически мы раскрыли пару заговоров. Завтра будет понятно. Да, завтра в должном заговоре что-то успею рассказать чуть-чуть. И последняя лекция будет о звуке. Я расскажу о звуке. Да, это будет последняя лекция. Также по традиции я спою, как обычно, да, в честь праздника. Это будет весело. Факт. Да. Разобрались? А праздник всегда нужно использовать. Праздник всегда это некоторое явление, которое отсчитывает что-то. Вы заметили, да? То есть праздник отсчитывает что-то. Мы считаем праздник, вот он отсчитывает какое-то время. Поэтому праздник обычно, чтобы он был позитивным, в праздник нужно от чего-то отказаться, от какой-то глупости. Поэтому выберите обязательно какую-нибудь маленькую глупость вот, которая вам уже не нужна. И откажитесь от неё на этот праздник. И попробуйте до следующего праздника дотянуть, до следующего 1 мая. И тогда этот праздник принесёт колоссальную пользу. Даже если мы уже забыли, о чём он, собственно говоря, Но так как он всё равно что-то отмеряет, если мы от глупости отказываемся, хотя бы от маленькой глупости, знаете, например, не чесаться. Веда говорит, когда тебе постоянно чешут голову, на собаку становится похожим. Это я просто для примера. Да, сразу всем захотелось.
Все прошлые видео.
Да. То есть, если мы от чего-то отказ, хотя бы это маленькая глупость, то это уже не праздник, а это следующий этап жизни. Потому что отказ от глупости. И праздники помогают это делать. Потому что есть вот это некоторый отчет времени, это солидарность, это некоторые изменения сознания. Оно есть. Чем больше праздник, тем от большей глупости надо отказываться. Поэтому очень рекомендую подумать сегодня и завтра в честь праздника от какой-нибудь маленькой глупости отказаться. Составьте список на целый год такой глупости. Но я очень прошу от маленькой глупости отказываться. Потому что если от большой откажете, если не получится, то будет неудобно перед самим собой. С маленькой начните. С маленькой начните, с маленькой глупости. С маленькой. Это очень важно. Это очень важно. Да? Хорошо. Спасибо большое, что вы выделили сегодня время в предпраздничный день. Те, кто завтра не должен идти в гости, приходите в гости ко мне. Да, в это же время. Да. Если она защищает человека, она возвращается. Особенно если он погибает, защищает человека. Она возвращается в человеческую жизнь. Поэтому такая человек, она будет обычно. Она такая, ну, собака, если у нее следующая жизнь человеческая, она будет охранной собакой. Если она будет человека защищать.
А это говорят, что перед переходом в человеческое тело нужно быть корова, лошадь, слоновая змея. Вначале.
Ну, может быть и надо, но не обязательно, я думаю. Я думаю, что не обязательно. Ну, так написано. Я думаю, что не всегда обязательно. Не всегда обязательно. Обычно, да, но не всегда обязательно.
Душа имеет такое свойство, как память. То есть вот если, допустим, человек реинкарнирует собаку, он будет ли помнить вот это вот все, то, что всю жизнь,
да,
которую...
Да. То есть оно хранится в глубинной памяти. А если вести это... человека в гипноз, он может вспомнить. Да? На любом сеансе настоящего гипноза, где идет регрессия, вы увидите, как вспоминается прошлая жизнь. Если это гипноз, так сказать, ну, регрессивный, вы легко увидите, как человек начинает говорить на другом языке.
Это на пользу?
Нет. Это нехороший эксперимент. Потому что раз оно уже скрыто Богом в глубине, лучше это не вытаскивать. Оно не зря скрыто, это некоторая бомба. Лучше не трогать. Потому что не дай Бог вспомнить, кем мы были. Веселее нам от этого точно не станет. Нам не захочется об этом рассказывать никому.
А если вспомнить это для того, чтобы...
Достаточно об этом услышать. Достаточно услышать. Восточная психология утверждает, что нужно лечить проблему, общаясь с тем, у кого этой проблемы нет. Вот это самая продуктивная практика. А копаться в своих мусорных ведрах — это не всегда позитивно. Лучше копаться в сознании более развитых живых существ. То есть, если мы хотим развиваться, нужно общаться с более развитыми. Если хотим деградировать, нужно, конечно, покопаться в своем прошлом. Это, конечно, тоже может помочь как-то. Но более эффективно — это общаться с тем, у кого эта проблема уже решена. Вот это более эффективно.
Там уже вопрос. Если когда чувство вины — это скрытая Богом проблема в прошлой жизни, да, то и не надо тогда мучиться искать?
Получается. Да, нужно просто сейчас быть добрым.
Ну, то есть, как бы, перестать, да?
Нужно быть добрым.
Потому что в психологии классической есть понятие, что на самом деле увод от этого чувства.
Нет, уводить не надо, нужно
что
просто быть добрым.
Ты никому не должен, да? Ты...
Ну, как не должен? Мы должны всем. Как только мы родились, мы должны всем. Мы должны маме, мы должны папе.
Когда это чувствуешь, уже разрушительным становится.
Ну да, это когда перебор. Любой перебор во всем.
Через миру разрушает.
Ну вот клубника вкусная? Вкусная. Переешьте клубники.
Не хочется больше.
Будет проблема. Вот я малины переел в свое время, сейчас я не могу есть малину. Поэтому в любом явлении перебор — это плохо. Факт. Поэтому не важно, в чем вы переберете. Это будет вредно.
То есть получается, все равно где-то позитивно тогда настрой, что на самом деле вот это само чувство.
Да, вина — это позитивное чувство вообще.
Нет. Да. Наоборот, если оно, если фоном у человека, он же постоянно
вот фоном
себя ведет,
идет,
как виноватый, да?
Да, это нормально. Это форма смирения.
Разрушительная же идет.
Нет.
Много
такого. Нет. Это некоторая негармонизированная форма смирения. Если он ее гармонизирует, он становится просто смиренным, очень хорошим человеком.
Если он себе признает, что...
Да, что есть некоторая глупость во мне потенциально.
Ой,
и что просто так, как я тут, это уже признак того, что я все делал неправильно. Иначе как я попал в это место? Как я сюда попал?
Это вот такой постоянный поиск, непонятно.
Да, поэтому эта вина ему помогает искать. Он ищет, ищет, ищет.
Иногда бывает и не находит.
Вот это вот тоска, вот эта вина, это некоторые...
Депрессия.
Это память о любви, понимание, что любовь есть, но надо просто выпутаться из этого и найти это. Если это уходит, и человек успокаивается, у меня все нормально, он перестает искать. Зачем искать? Мне и так нормально.
Что-то есть скрытое.
Бывает такое, это сильное чувство, что оно разрушает человека.
Вот это да, я говорю, это перебор. Это перебор. Поэтому если мы чувствуем, что хотя бы с чем-то у нас начался перебор, нужно идти за помощь к гармоничному человеку. И он все ведет в гармонию. Потому что любой перебор, он вреден, факт. Что бы вы ни делали. Даже если воды перепьете, будет проблема. Хотя она абсолютно безопасна. Но много выпьете, будет плохо. Тем более вина.
А можно спросить, узнать? Вот у меня маме 88 лет. И она вроде бы как собирается вроде умирать, как она говорит, и боюсь смерти. И говорит, можешь ты мне помочь в том, чтобы вот как бы вот смерти не бояться? Как вот это воспитать, как ей помочь?
Если она готова слушать, то вы можете помочь. Вы можете взять любой духовный трактат и ее читать.
Да?
И в любом духовном трактате описывается о рождении и смерти. В любом.
Это понятно, я ей рассказываю, она просто...
Нужно читать.
Да, нет, она просто боится, она сомневается.
Вот если она будет слушать, просто слушать, ну хотя бы два раза в день, по чуть-чуть, то это уйдет.
Уйдет, да?
Уйдет.
А то она, это проблема.
Слушать, можно садиться и читать.
Спасибо.
Просто большое. Ничего не добавляя, ничего не говоря, просто читать.
Поэтому перед каждым священником.
Да? Ну это просто уже напоследок приглашают. Но лучше какое-то время, чтобы это продолжалось.
Ну,
но даже если в последний момент человек услышит по правде, да, то это может помочь. Поэтому священник приходит и быстро ему пытается объяснить. Так, сконцентрировались, ты душа, ты вечна, ты не умираешь, тело умрет, ты будешь жить вечно, все будет нормально. Мы все встретимся, все будет хорошо. Главное, думай о Боге, все будет нормально. Быстро за... Ну это же последние 5 минут. Это же не просто ситуация. Это же непростая ситуация, это же вы чувствуете смерть, это очень серьезно, когда вы чувствуете смерть. Это очень страшно. Есть такой предсмертный синдром, его знают врачи. Это предсмертный синдром, это человек, он под койку залазит от страха. Под койку, не знает, куда деться, он бесится, его привязывают. Так страшно становится. Это не просто так, если человек не готов, это очень страшно. И поэтому нужно заранее приготовить, чтобы этот страх ушел. Потому что приходит смерть, она не веселая. Потому что нужно... отчитываться за все, ему все рассказывается, помнишь это? Вроде же это прошло, нет, не прошло, ты помнишь это было, а это помнишь, все рассказывается, это все неприятно достаточно. Поэтому нужно заранее факт приготовиться, поэтому нужно самому читать каждый день и читать нашим любимым людям, если они готовы слушать. Факт, да, потому что страх — это признак только одного: мы не знаем о душе. Если мы читаем науку о душе, страх уходит. Понимаете? Если мы хотя бы чуть-чуть что-то узнаем о душе, страха не будет. Потому что признак души — это вечность. Поэтому если человек, ну, понимает, что он вечен, его душа вечна, нечего бояться. Нечего бояться. Да, это неприятно, факт. Это не будет приятно все равно. Но страха уже не будет. Чтобы понимать, что это просто переход. Переход. Даже интересно становится. И куда это я?
Попаду.
Кто меня в лицо лизнет, когда я приду в себя?
рождение, это тоже же мука какая-то.
Да, это неприятно. Это для всех мука, причем. Для всех. Рождение это для всех страдание. Да. Поэтому, кстати, вот в этот момент как раз и память отключается. То есть настолько сильные боли испытывает плод, вообще все это пройти, что его память отключается. И он уже потом в себя приходит 2 года. Не может прийти.
Спасибо за совет.
Все-таки еще можно один. Вот тогда получается, вот смотрите, я как-то смотрела спектакль у Чехова «Дяди Ваня». Вот говорят, русская душа там и так далее. Это... Я первый раз ощутила, вот когда я смотрела этот спектакль,
душа,
именно русская.
Это христианская,
душа.
Это христианский термин. В христианстве, вот я объясняю, это уже христианская литература, там христианские термины. В христианстве душа это сознание, а дух это душа. Наоборот, немножко термины звучат. Мы сейчас говорим, душа это как душа, и сознание как то, через что душа реагирует с этим миром. В христианской терминологии душа это сознание, душа это сознание, а дух вот это то, что мы под душой сейчас принимаем, понимаете? То есть немножечко другие термины. Поэтому он когда это говорит, что русская душа, русское сознание, а душа у всех одинаковая.
И даже говорят, не душу испустил, а дух испустил.
Да, дух испустил, дух ушел, понимаете? Да. А душа это у них воспринимается как сознание, то есть просто терминология другая. Поэтому, когда вы слушаете здесь про душу, знаете, это немножко в христианской терминологии другое имеет значение. Поэтому может
дух
быть путаница.
Разные, душа...
Да, то есть у них душа как дух называется. А душа у них как сознание появляется. Вот так. Вот если это не знать, то сначала ничего понять не можешь. Я тоже долго не мог понять. Думаю, что такое не мог понять. Да. Но поэтому русская душа это русский менталитет, правильно? Русский менталитет. Нет русской души, нет английской души, нет французской души.
Она есть, только она по-другому понимается.
Да, видите, как интересно. Поэтому просто путаница терминов.
До свидания.
До свидания. Путаница терминологии. Ну, не будем вообще вот эта неблагодарная вещь сравнивать традицию. Вообще, Бог один. Да, а уже как все объясняется, это уже разные термины, разная традиция. И сравнивать нельзя. Не едино. Не едино. Понимаете, очень просто. То есть, химики это часть науки, и физики это часть науки, и астрономы это часть науки. Ну разве они едины? Они разные вещи изучают, но они часть науки. Также и разными способами человек достигает духовного прогресса. Идет к одной и той же цели. Но не едино. Есть разница, факт. В практике есть разница, но в отношении к этой практике, в традиции есть разница. Причем вы это можете реально заметить. И вам еще это объяснят много раз. Особо ярые, ну, поклонники своей практики, вам очень доступно объяснять, что разница очень большая. И даже могут, ну, повесить надпись на своей церкви. Тот, кто слушает лекции по йоге, в храм не пускаются. Читали такие? Нет?
Да.
Я очень часто встречал такие надписи.
Вот еще в христианстве есть такое, скажем, там причем одни считают так, другие так, некое неоднозначное понимание.
Да.
То есть, ну, многие считают, что только христианство, вот Иисус Христос это Бог. А вот во всех остальных конфессиях там вот это не боги.
Я понимаю, да.
Вот это вот.
Во-первых, Иисус Христос это Сын Бога.
Да, причем
это раз. Его, конечно, так сказать, вот там называют там, Богом, там, это раз, это уже тонкости, так сказать,
там
традиции.
Это обосновывают тем, что триедин.
Принцип такой, я сейчас объясню. Так как ведическая философия дает всему объяснение, она объясняет и этот момент тоже. Он говорит, что для того, чтобы идти по пути веры, нужно быть уверенным, что твой путь единственный. Но есть одна скобка. Единственный и неповторимый для тебя. Поэтому однозначно, путь через Христа – это единственный путь для тех, кто принял Христа. Путь через Кришну – единственный путь для тех, кто принял Кришну. Путь через Будду – единственный путь для тех, кто принял Будду. Понимаете? Очень просто объясняется.
Да, в общем,
вся проблема в том, что эти люди, которые приняли и уверовали в это, они начинают друг друга мутузить, терять время. Вместо того, чтобы тратить время на духовное развитие, начинают бороться друг с другом. Вот в чем сумасшествие. Понимаете, какой смысл доказывать, что химия не очень важная наука, что физика важна? А астрономы вообще на всех плевали с высокой колокольни. Нет. Ведь наша задача заниматься своим делом. Ну пришёл ты к Иисусу Христу, иди, пожалуйста, какая проблема? Поэтому разумный человек, когда он общается с другим разумным человеком, он никогда не учит его, он просит его. Понимаете? Он не учит. Мы не пришли сюда учить никого. Мы просим: станьте добрее, станьте человечнее. Развейте свою веру действительно до святости. Мы просим. Если человек уже к нам за этим обращается: научите меня, как, я не знаю, мне нигде не научили, пожалуйста, с радостью мы принимаем тебя в наш институт. Учись. Но если человек уже имеет какую-то веру, он уже принял Христа, Будду, кого угодно, Аллаха, то мы не будем его учить, будем просить его. Просить его: стань человечнее. Стань человечнее. В этом идея. Не учить, а просить. Как только нас начинают учить, мы тут начинаем сопротивляться. Скажите, не надо, мы и так все знаем.
Его тоже просить, чтобы он не пил.
Не, ну алкоголизм это уже, извините, это уже профессиональная.